Наверное, сегодня последняя лекция, поэтому и говорить с вами будем о последних днях. Итак, прекрасно вы понимаете и знаете, что этот вопрос всегда волновал всех христиан. В первые века, даже в первом веке, как помните, апостол вынужден был даже призывать христиан работать, а не готовиться, уже бросив все, к пришествию Христову. И сказал, кто не работает, тот да не ест. Эсхатологическая проблематика беспокоила, если хотите, всю историю и наш народ. Волновала нашу русскую мысль. В отдельные периоды она приобретала довольно острый характер. Это проблема. В настоящее время, вы прекрасно это знаете, характеризуется опять возбуждением интереса к этой теме. Немало у нас сейчас говорят о числе Антихриста, о приближении его царства. Меньше, правда, говорят о втором пришествии, но это понятно, это не так интересно. Да. Но этот вопрос действительно сейчас является одним из волнующих. Так вот, если говорить об эсхатологической тематике в целом, то должен вам сказать, что эта тема многосторонняя. Здесь присутствует несколько аспектов, каждый из которых имеет и свою историю, и свои особенности. Если говорить об истории литературы, посвященной данной проблематике, то можно было бы сказать, что такой охватывающего монографического исследования, касающегося всех сторон данного вопроса, у нас практически нет. Ну, может быть, исключение, но неудачное, можно сделать для известного сборника «России перед вторым пришествием», изданного в 93-94 годах. Вот, когда была сделана такая развернутая попытка освещения этого вопроса, но, во-первых, недостаточно критическая, так мягко сказать, во-вторых, относящаяся исключительно только к России, а не к этой теме вообще. Я попытаюсь сейчас осветить, во-первых, показать вам, какие присутствуют стороны в этом вопросе, а затем уже, может быть, более конкретно коснуться некоторых вещей. Итак, первое, о чем я хотел бы сказать. Самым актуальным в русском богословии в течение всей ее истории и, так сказать, надеюсь, хотя не убежден, и в настоящее время является аскетическое все-таки понимание вот того, что мы называем эсхатон. То есть, вот то последнее, о чем думает человек. Вот в этом понимании аскетическом присутствует несколько, в свою очередь, сторон. И я бы хотел их вам представить. Первая из этих сторон имеет, я бы сказал, духовно-созерцательный характер. Касается он понимания духовной жизни и ее законов. Поскольку именно духовная жизнь открывает человеку вот тот эсхатон, вводит его внутрь того Царства Божия, к которому призван каждый человек. Так вот, этот интерес к духовной жизни, открывающий человеку вечность в этой временности, как кажется, не потерял своей актуальности для современных православных христиан. Хотя тут есть определенные «но». Для православного богословия это одна из самых насущных тем. Ей уделяется, к сожалению, наименьшее внимание. Богословие занимается другими вещами. Но интерес православного человека к этому вопросу, повторяю вам, широк и силен. Знаете, вот в связи с этим интересом, так сказать, к открытию Царства Божия, присущего человеку и находящегося внутри его, Вот в связи с этим, так сказать, интересом, надо отметить и те искушения, которые подстерегают человека на пути познания этого эсхатона. Одно из них, из этих искушений, заключается, я бы сказал, в извечной, присущей какой-то вот нашей падшей природе, что ли, да, вот, психике сорвать плод познания, сорвать, а не достичь результата путем правильной человеческой жизни. Вот в данном случае о чем идет речь? Речь идет о подмене религии, в частности христианской, обрядом, то есть обычаем, всей совокупностью вот этой, я бы сказал, такой внешней церковной жизни, а подмена духовности законом. Законом, понимаете, в кавычках законом. То есть нужно исполнить то, что положено. В результате вот этот эсхатон, вот та вечность, вот то вечное, то Царство Божие, к которому призван человек, оказывается не столько состоянием духа человека, да, соединенного со Христом, сколько, ну, своего рода законным заработком от Бога. Если я все исполняю то, что положено, то я уже чувствую себя человеком, которому Бог должен дать это царство. Вот такое понимание глубоко искажает христианское учение о человеке, христианское учение о Царстве Божьем, о той вечности, которой предназначен человек. Сами понимаете, да. Вот. Другое искушение, которое особенно поражает, я бы сказал, наиболее образованный слой нашего православного, подчеркиваю, общества, точнее, нашу православную интеллигенцию, которая, хотя и приняла, как кажется, православие, сейчас мы с этим встречаемся сплошь и рядом, но так и не увидела той глубокой специфичности христианства, если хотите, его исключительной красоты, не увидела, что это нечто принципиально новое по сравнению со всеми другими религиями. Не увидела этого. А отсюда христианская православная духовность очень часто воспринимается нашей интеллигенцией как нечто настолько широкое и всеобъемлемое, что превращается в какую-то панрелигиозность, то есть всерелигиозность, в какое-то, ну, почти теософское переживание смутных и неопределенных душевных восторгов и мистических состояний. Вот эти вот два, может быть, наиболее таких серьезных искушения, которые присутствуют на пути понимания, аскетического понимания эсхатона. Вот. Это вот один, так сказать, из аспектов. Аспектов понимания эсхатологической темы. Второй аспект также очень злободневный, на который следует обратить также внимание, это понимание в православной и католической аскетике пути и средств раскрытия Царства Божия в человеке или этого эсхатона. Вот этот аспект, то есть сравнительного понимания того и другого, сейчас приобретает все большую значимость. Тем более нужно учесть, что издается в настоящее время огромное количество как за рубежом, так и в России католической аскетической литературы. В результате сейчас у нас в стране сталкиваются два, я бы сказал, серьезных потока. Вот один из них – традиционный поток, который утверждает, что правильная духовная жизнь дана только в православии, в опыте святых отцов от начала сущих. Этот поток выражен очень конкретно и четко в писаниях наших русских святых, особенно вот таких, как Игнатий Брянчанинов, Феофан Говоров, у оптинских старцев, у того же Иоанна Кронштадтского мы находим, которые прямо утверждают, что аскетический путь католицизма ложный, прелестный, уводящий человека от этого эсхатона, то есть от познания этой истинной вечности. А другой, учтите, он реально присутствует, друзья мои, напротив, видит в католической аскетике ничто иное, как вариант, законный вариант достижения Царства Божия, как свой особый путь и больше ничего. Должен вам сказать, что на настоящий момент так и нет попыток серьезного обсуждения этого вопроса на уровне двусторонних православно-католических встреч. Нет этого. Я уже вам говорил. Несмотря подчас буквально на, что называется, провокационные попытки. Я вам говорил уже, что я в докладе специально в своем включил острую, совершенно критическую мысль Игнатия Брянчанинова. Зачитываю перед лицом, вот тут кардинал и целая делегация. Ни звука, ни реакции, ничего. Уход от темы. А это же серьезнейшая вещь. В этом, если хотите, вся суть религии. Суть религии – познание Бога, познание этой истинной вечности. Правильным путем мы идем или ложным? Уход от темы. И третий аспект этой проблемы, может быть, заключается к видению, если хотите, эсхатона вне церковной жизни. Вы не представляете, что сейчас в западном христианстве одной из наиболее обсуждаемых, что ли, тем является вопрос о водительстве Духа Святого человека на разных путях его жизни. То есть о присутствии Духа Святого не только в христианской жизни, не только в церквах, но о его присутствии и действии во внецерковной жизни, в мирской жизни, включая все ее стороны. Какие? Политику, экономику, философию, науку, искусство, культуру в целом и так далее. Вопрос этот почему серьезен? Вы сами понимаете, что, кажется, с одной стороны мы утверждаем о вездесущем Божьем и о промысле Божьем, присутствующем в мире. С другой стороны, мы понимаем, что человеческая жизнь – это не есть стихии, направляемые Богом, а это жизнь, управляемая свободой человека. И потому она способна противостоять воле Божией. Непонимание вот этих вещей может привести к тому, что все проявления мирской жизни можно объявить действием Духа Святого. И тогда мы придем к полному абсурду. Тенденция к этому сейчас очень и очень сильна. Вот это мне хотелось вам немножко просто кратко коснуться, значит, первого такого, первой стороны понимания эсхатона, аскетического, что ли, касающегося именно духовной жизни, духовной стороны жизни человека. Вторая тема. Это тема об Антихристе, его имени, признаках его явления и ожидании конца истории. На Руси эта тема иногда приобретала государственную значимость, учитывая, что церковь была не каким-то отдельным явлением в обществе, а охватывала все общество в целом, от государя до последнего крестьянина. Можно понять, почему она приобретала эту тему государственной значимости. Вы помните по истории русской церкви, что в конце XV века Пасхалия заканчивалась 1492 годом. Причина всем была ясна. Наступил конец времен. 7000 лет от сотворения мира прошло. Наступает 8000, то есть вечность. Мир кончается. Даже Пасхалию, представляете? Пасхалию даже не исчисляли. Столь же напряженным было ожидание, опять-таки, Антихриста в 17 веке. Особенно связанным с 1666 годом и событиями, как раз имевшими в это время. Помните, этими соборами, да, осуждениями. Вам понятно, что причина здесь такая, достаточно наглядная. Во-первых, три шестерки. Что?
А единица впереди.
Ну, этим можно пренебречь. Что по единице? Вспомните Маяковского. Голос единицы тоньше писка. О чем говорить? Я вам на большие авторитеты ссылаюсь, чтобы вы сразу поняли. Да. Ну, естественно, что не было никаких проблем и с кандидатами в звание Антихриста. Надеюсь, вам это всем понятно, да. Должен вам сказать, что эта тема, она непрерывна. Знаете, и вращалась она и вокруг Петра Первого. Для многих было совершенно не было сомнений, что это и есть Антихрист. Но я вам скажу так. В настоящее время эта тема, вернее, ее понимание, приобрело новый характер. Он связан с тем, с все более открывающимися, связан техническими возможностями контроля, причем полного контроля, за деятельностью каждого человека. Более того, даже связано, сейчас мы к этому имеем достаточное основание говорить, даже управление человеком. По мнению ряда экспертов, связанных с компьютерной индустрией и развитием этих технологий, в настоящее время есть реальные возможности массового управления сознанием людей. Сейчас об этом говорится открыто. При этом отмечается любопытная вещь. Как-то я слушал радио, и один из специалистов говорит, что статистика или что-то, ну, в общем, исследования соответствующие показали, что особенно подчиняются этому массовому воздействию населения России по сравнению с западными странами. В чем причина, я не знаю, но можно предполагать, что западный человек уже несколько адаптировался все-таки, допустим, к рекламе, к мощному воздействию различных агитационных средств, а мы еще, так сказать, ну, для нас это еще новизна, у нас еще не выработалось противоядие. Но факт таков, что именно постсоветское пространство особенно восприимчиво вот к воздействию различных средств воздействия на психику. Вот. Эти специалисты утверждают, что возможность внедрения систем поголовного компьютерного контроля в человечество не за горами. И утверждают прямо, решительно, что она будет осуществлена где-то между 2010 и 2020 годами. Ну, в общем, в 2010-х годах. Поголовного контроля за человеком. В эти годы это уже будет гарантирован. Полный контроль. Так что осталось немного времени. Даже я и то, наверное, попаду, к сожалению, под это. То есть есть возможность даже, кто знает. Да, лучше мне попадать, конечно. Вот в связи с этим сейчас приобрел особую значимость вопрос о трех шестерках. Причем приобрел какой-то болезненный, я бы сказал, характер. Кстати, хочу вам напомнить, что буквально цифра 666, да, которая упоминается в Апокалипсисе, в еврейском языке, а вы знаете, там цифр нет, там цифры обозначаются буквами. Так вот, в еврейском языке соответствует слово сочетанию, которое означает «царь Израилев». По-еврейски это звучит «ха-мелек ле-Ишраэль». «Ха-мелек ле-Ишраэль». То есть, и переводится точно, «царь Израилев». Кстати, интересно, мне об этом говорили сами евреи из Германии. Да. Что-то разговор зашел, они говорят, ну, это царь Израилю. Да. Это, оказывается, точное соответствие. Так вот, психологическая особенность этого вопроса о трех шестерках в чем заключается? Я бы сказал, в конкретной наглядности этого символа. И отсюда впечатляющей значимости для обыденного сознания. Для простого сознания. Прям конкретно, вот она, цифра, число Антихриста. Это просто убийственно действует на неискушенное сознание человека. Вот эта повышенная заостренность в настоящее время внимания на этой апокалиптической цифре стимулируется еще и тем, что хотя это число с точки зрения технологии и математической основы компьютерной техники не является обязательной в компьютерных исчислениях. Понимаете? Не является обязательной. Так? Тем не менее, ее присутствие во всех, это любопытно, в частности, в кодировке товаров, в этих так называемых штрих-кодах, стало реальностью. Правда, должен вам сказать, что вот недавно в «Русской мысли» была опубликована статья, и где была дана, так сказать, своего рода схема всех кодированных этих знаков вот на штрих-коде. Какая цифра, как обозначается. И вот оказалось, я посмотрел, оказалось, что я думал, что длинные две палочки означают эти шестерки. Знаете, там, их три. По две. Три. Оказалось, нет. Шестерка, шесть обозначается как раз короткими палочками. А эти длинные, они только похожи, следовательно, шестерки. То есть, оказывается, в этих штрих-кодах шестерок самих нет. Эти две длинные палочки, они похожи на шестерки, они длиннее их. Ну, может быть, это и шестерки, я не знаю. Но, в общем, так.
В «Ингере» видите?
А, так, так.
Там было, где-то полгода назад, была статья специальная, причем там вот от этого штрих-кода есть госстандарт.
Так.
Как он делается? И там оказывается такая расшифровка. Значит, цифра 6, вот, я по этой статье, значит, обозначается не только двумя палочками, как и любая другая цифра, а палочками и пробелами. И вот, по-моему, там госстандарт цифры 6, ну, я примерно, значит, там две палочки должны быть равны по толщине.
Да,
там
да.
Пробел, палочка, пробел, палочка и три пробела, по-моему, так вот. И наоборот, палочка, пробел, 4 пробела. Так вот, вот эти длинные палочки просто не являются шестерками по этому госстандарту, потому что
да-да.
Они по соответствию этих палочек и пробелов не соответствуют.
Да-да.
Они только
да.
похожи этими палочками.
Да-да, вот, да, да. Вот не являются, оказывается. Я почему-то думал, что они являются. Ну, знаете, сразу тут не разберешься во всех этих тонкостях, да. Оказывается, не являются. То есть и фактически там в этих штрих-кодах, оказывается, нет этих несчастных трех шестерок. Вот какое дело-то. Но из-за этого, вы знаете, разгорелся целый сыр-бор. Поскольку сейчас в любом бар-коде, штрих-коде, на любом товаре всюду присутствуют вот эти вот длинные палочки, которые, вот, как я думаю, что как раз и означают 666. Ну вот ведется, когда компании поверишь, что люди, мол, знают. А оказывается, они введены в заблуждение, и вот и других вводят. Но я вот не знаю, что это. Может, это действительно, если хотите, уже зашифрованная шестерка. Можно, в конце концов, и так истолковать. Но если это так, если это настолько конспирированная шестерка, то уж в таком случае, я не знаю, стоит ли придавать даже этому значение. когда что-то скрытое и не означающее шестерку. А кто-то может быть, а может и не быть. Законспирировал это. Ну вот, если действительно тут все-таки присутствует каким-то тайным образом этот знак, знак Антихриста, то это бы являлось чем? Одним из примеров нарочитого, что ли, или специального внедрения апокалиптического числа, ну, в повседневную, если хотите, жизнь современного человека. Вот, ну, можно отсюда понять, почему вот эта проблема тотального применения данной цифры поднимается сейчас до уровня соборного обсуждения. Вы знаете, это имело в Аллатской церкви, это имело место в Украинской церкви, это сейчас у нас даже обсуждалось на синоде. Я бы хотел ответить все-таки на этот вопрос, поскольку он волнует многих. Таким образом, ну представим себе, что этими какими-нибудь палочками было бы так же, ах нет, сначала начну с другого, утверждается, что поскольку этот штрих-код сейчас распространен всюду, то таким образом это число зверя, оказывается, налагает свою печать на все и вся. И все принимающие это, таким образом, незаметно для себя принимают Антихриста. И, следовательно, погибают. То есть, оказывается, идея какова, обращаю ваше внимание, что можно вот таким образом, незаметно, принимая это скрытым образом зафиксированное число, так, незаметно принимать Антихриста и таким образом погибнуть. Поэтому уже призывы в проповедях, чтобы не принимать ничего, что связано с этими цифирами, это есть новый вид исповедничества за Христа. Так вот, в связи с этим мне бы хотелось ответить. А представим себе, что точно таким же образом, также законспирировано, этими двумя палочками изображалась бы не шестерка, а крест. Представляете, какая была бы радость? Люди незаметно бы для себя постепенно принимали бы Христа и спасались. Какая красота! Представляете? Оказывается, бедные святые отцы, они даже и не предполагали, когда утверждали, Бог не может нас спасти без нас. Какие ж наивные были. То надо было просто, это, знаете, какой-нибудь штрих-код придумать, и незаметно, вот в чем вся суть. Люди бы стали принимать Христа и спаслись бы.